Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гигзона.
Здравствуйте, дорогие наши слушатели и зрители. На дворе понедельник, 15:00, а значит, настало пора записать ваш любимый подкаст «Гик-зона» на Теос Медиа, где мы с большим интересом аккуратно и медитативно препарируем различные произведения гика и атаку культуры. Какое же огромное удовольствие видеть, как локомотив российского инди-творчества ускоряется, разгоняется, и с каждым днем производится все больше и больше классных произведений, необычных, интересных, интригующих, качественных и... что важно, это, к сожалению, очень важно в наши деньки, прибыльных, которые помогают звонкой монетой оправдать существование независимых авторов в анимации, в кино, в комиксах и видеоиграх. И какое же счастье вот лично для меня, когда на наше ток-шоу, на наши радиоволны, в наш эфир приходят многоуважаемые разработчики и авторы, благодаря которым из первых уст можно узнать какие-нибудь интересненькие штучки, удается узнать подробности о процессе разработки, каких-то там тонкостях выживания вообще инди-производства. Особенно, если это производители игр в необычном сеттинге. Например, альтернативной России в эпоху гремящего джаза, чарльстона, патефонов, пароходов, арт-деко, ну и так далее, и прочего. Дорогие зрители и слушатели, вы находитесь в уютной онлайн-студии передачи «Гикзона» от Теос Медиа. Я ваш хост, вечно недовольный чем-то бородач Олеж Никитин. Со мной наш лучезарный ведущий, он же блогер, он же музыкант, он же ведущий многих фестивалей и заядлый гаммер Алексей Зуйков. Леш, привет,
привет,
как твои дела?
Друзья, привет-привет. Нет, давненько не слышались.
Да, у вас же недавно был эфир с этим про «Сорвиголову», разве нет?
Для меня, ты знаешь, столько времени уже прошло с него. Я, честно говоря, даже забыл. Но ничего, в этом месяце побольше услышимся. Скоро поговорим про новиночку от Marvel, но сегодня не про нее.
Подожди, подожди. Прежде чем мы начнем говорить про то, кто у нас сегодня, скажи, пожалуйста, у тебя концерт скоро какой-то, да?
Бывает такое, да. 9 июня у нас будет у нашей группы концерт в честь моего дня рождения в клубе «Город». Группы звуков, приходите, будем всем очень рады. Спасибо за внезапную рекламную
информацию. Я мог бы просто сказать, типа, да, нет. Я хотел тебя спросить, я наловчился уже, значит, накатывать пасы просто, чтобы всем, с кем разговариваю, чтобы сразу, о, кстати. Я хотел спросить, будет ли какой-то концерт у тебя в Петербурге? Ты же часто что-то устраиваешь? Будешь ли ты в Питере выступать в ближайшее время?
Пока не планируем. Пока в ближайших планах нет, но вообще, конечно, хочется поездить, погастролировать уже с полным электричеством, пока только в акустике удается доезжать до разных станиц нашей прекрасной необъятной родины, но надеюсь, что с электрическим составом тоже шанс такой представится.
Ты перешел на этот язык такой начала 20 века, электрический состав. Неспроста я спросил, конечно, про Петербург. У нас сегодня как раз из Санкт-Петербурга с нами на связи удивительный игровой трюкач-усач Слава Грис, также известный на платформе Steam как Red Black Spade, производитель игр. Всегда это прикольно читать, когда производитель игр, а потом узнаешь, что это один человек, на самом деле, там типа студия, production, development resources, там, и все, это один и тот же человек. Ну, почти, на самом деле, один человек, Слава сейчас об этом расскажет. И как раз у Славы вышла новая игрушка Fiverside, о которой мы сегодня
не
очень...
Не вышла! Вот главное, это знаешь, в чем беда? Не вышла! И вот сегодня мы-то поговорим наконец-то о том, что же нам ждать-то?
В процессе выхода, да. Новая игрушка Fiverside. Нужно ее добавлять в любом случае активно в виш-листы. Вот как раз... Давай узнавать у Славы все подробности, все, как происходят первые вот недели после широких анонсов и так далее, как народ реагирует и все такое прочее. Слав, тебе слово.
Да, наконец-то. Ты так говорил, что вот успешные разработчики, которые там зарабатывают, делают хорошие продукты. Я так подумал, так, а при чем здесь я? У нас здесь еще один гость какой-то в студии есть. Да, я делаю игрушки уже достаточно давно, делаю их практически в одиночку. Тут правильно была ремарка, я в них не отвечаю только за музыку, потому что у меня и так, моя профессия отняла у меня возможность получать удовольствие от игр, то есть я в них играю уже больше как аналитик. Не отнимайте у меня музыку, хотя бы я ей хочу наслаждаться. наслаждаться, пускай ее пишут другие люди. И да, получается, в начале прошлого месяца я сделал анонс игрушки Feverside. Это мой 4-й проект. Принят он был хорошо. Как здесь упоминались, сеттинг – это дореволюционная Россия, но в 1930-х годах. То есть, это такая альтернативная история, потому что мне нравится европейская мода тех времен, музыка тех времен, а в СССР было совсем другое это направление. Был НЭП, тоже очень прикольный, но пока что я им не вдохновился. И решил сделать так, чтобы действия происходили все-таки в России, но пофантазировать, что бы было, если бы мы продолжали бы черпать вдохновение для собственной культуры вот западных всяких штуковин. То есть, одна из локаций – это у меня Новый Петербург. Это, короче, место современных шушар, и там построили такие большие вот арт-деко домишки, как встроили в те времена в Нью-Йорке.
Мне кажется, было бы офигенно кайфово, если бы реально случилась какая-то интеграция с застройщиком шушар, и кто-то реально начал ставить на шушарах именно дома по твоим проектам. Дорогие наши слушатели, дорогие наши зрители, прежде чем мы будем тут намасливать усы и чистить наши ботиночки, я напоминаю нашим зрителям, всем вам, что мы существуем исключительно на добровольной основе за счет вашей поддержки, и вы можете показать вашу ответную любовь и взаимность. Достаточно сделать репост, поставить лайк и поучаствовать в обсуждении, например, написать какой-нибудь комментарий или вопрос, вообще все что угодно пишите, я все чаты контролирую, ВК, Ютуб, я здесь с вами, я на связи, поэтому смело пишите, я постараюсь максимально быстро и оперативно передавать это все в эфир. Мы трудимся ради вас и хотели бы дальше заниматься исключительно обзорами и вот такими замечательными живыми разговорами, а не чем-то еще. Хотя приходится, конечно. Как бедный Слава, видимо, не только... Слушай, Слав, я был абсолютно уверен, что ты исключительно, как бы, в общем-то, вот твоя работа — это создавать игры и заниматься всем, что около, и это как бы все. Вот, собственно говоря, этим ты и зарабатываешь на жизнь, то, что ты инди-разработчик.
Да, в офис я не хожу. Ксерокопии мне пока не предстоит, надеюсь.
Как-то вовремя понял, чем занимаются роботы, и не стал этим заниматься.
Ух. Так. На самом деле, да, кстати, очень интересно. А по профессии ты кто, Слав?
По профессии, но вообще по образованию я магистр психологии. Обожаю слово магистр. Господи, оно просто дополняет имидж, на самом деле.
Да, это точно.
Вот.
Просто можно просто даже не говорить магистр чего, можно просто говорить я магистр.
Магистр, да. И сразу обычно я, когда на презентациях так себя презентую, я ставлю картинку этого Таксада Маска и Сейлор Мун. Такой в маске, в плаще. Вот с таким себя прикольно ассоциировать. Ну, типа после университета я 3 года работал относительно по профессии, то есть воспитателем четко в чем-то вроде детского дома. Это центр временного содержания несовершеннолетних. Ну, а потом подался в разработку игр. Резко свернул свой курс.
Ты, кстати, интересный такой переход. Какой-то опыт, кстати, который ты там почерпнул, пригодился тебе потом в дальнейших проектах или, может быть, вдохновил на что-то в геймдеве уже?
Знаешь, он мне пригодился скорее способности себя мотивировать и по-другому как-то относиться к жизни. То есть, что бы у меня сейчас в жизни ни случилось, я вспоминаю те 3 года на работе и понимаю, что ничего не будет хуже, чем то, что было у этих детей и чем то, что было в моей жизни в момент выживания на зарплату 18 тысяч рублей. То есть, как бы... Господи, как тяжело иногда выражать мысли, не подбирая цензурный словарный запас. Короче, было плохо. Было плохо, и хуже уже не станет. Вот, чтобы, надеюсь, не случилось. И касательно образования, я не был как бы ни программистом, я не был ни художником, меня никто этому ничему не учил. И по этой причине я, наверное, считаю, что когда ты хочешь освоить там новую профессию, тем более, если это разработка игр, тем более, если это разработка игр в соло или маленькой командой, то самое важное – это все-таки психология. Потому что сколько я вот в этой индустрии не трущусь, не кручусь, не верчусь, с психологией труда у нас здесь все очень-очень плохо. Потому что некоторые команды, они такие собираются чисто на энтузиазме, быстренько там все запилить, они такие молодцы. Я вижу, как они работают, и понимаю, что, ребят, вы выгорите там через 2 дня. То, что творится в больших проектах корпоративных, там дела еще хуже. Почему-то вот эти самые кранчи нашей индустрии, они свойственны как никакой другой, будто мы здесь не пиксели двигаем, а, не знаю, планету спасаем. Но это не так. Мы двигаем пиксели.
Но ты же еще к тому же специально, принципиально работаешь в соло. Ты работаешь в одиночку. То есть, ну, вот если просто какая-нибудь команда, которая в Питере, у нас есть какие у нас большие разработчики в Петербурге, находятся какие-то студии, наверняка есть. Я просто сейчас так с головы вылил. Хотел сказать 1С, но они не в Питере. Вот если они такие, типа, Слава Грис же психолог. Он говорит то, что в психологии в игровых студиях вообще в работе с играми все очень плохо. Может быть, наймем его штатным психологом, заодно и будет нарративным дизайнером.
Вот, кстати, как ни странно, психолог я достаточно фиговый, потому что, ну, у меня был опыт как бы консультирования, и у меня есть такое проклятие знания. То есть, как ко мне человек высказывает свои проблемы, я, в принципе, могу, наверное, докопаться, откуда у него это все взялось, как-то по когнитивной терапии с ним из этого всего выкручиваться, но я слушаю проблемы людей, про то, до чего они довели себя в своей жизни, и у меня в голове крутится вот навязчивая мысль: ты что, дурак? Ты что творишь? И мне достаточно тяжело быть терпеливым с людьми. Пожалуй, одна из причин, почему я работаю один.
Леш, да, я предлагаю сегодня прям чередовать.
На самом деле, очень интересный опыт, потому что он мне откликается частенько в каком-то творческом... В процессе всегда приходится делать много одному, даже когда ты не очень хочешь, но если ты к этому предрасположен, и ты понимаешь, что это какой-то твой путь, это прям довольно такая уверенная позиция, мне кажется. Ты понимаешь, что все зависит от тебя. А с чем было сложнее всего? Вот если ты, как ты говоришь, никогда не занимался ни там искусством в плане дизайна, ни программированием, ну, я так понимаю, что и раскрутка, SMM, ведение соцсетей тоже все лежит на тебе. Какой аспект этой гигантской и очень многогранной профессии, как геймдизайнер, для тебя кажется самым сложным или оказался самым сложным?
Наверное, общение с игроками. Потому что чаще всего связь идет через отзывы в Steam, то есть это текстовые отзывы, а слова людям нужны вообще, чтобы скрывать свои истинные мысли. Истинные
ты начал чувства. Консультацию вести такой с человеком, который поиграл в игру, и такой типа, ну-ка, давай-ка расскажи, что ты испытал когда.
Да, было бы неплохо, но чаще всего отзывы такие достаточно скомканные, и я понимаю, что самим людям, да и мне самому, и всем кругом, иногда бывает самим тяжело осознать, почему нам какое-то произведение понравилось, а какое-то произведение не понравилось. И, допустим, вот такой самый яркий пример. Был негативный отзыв, где, помимо всего прочего, было написано, что у меня в играх плохой импакт. Импакт – это как бы отзыв от ударов. И я вынес этот отзыв на обсуждение как бы в чатике разработчиков и спросил, в каком направлении, как вы думаете, мне двигаться, что мне исправлять. Просто по этим словам плохой импакт. И предположений с такой железной уверенностью, что они правы, было просто много. Кто-то говорил, что у меня там замедленная анимация. Кто-то говорил, что мало партиклов. Кто-то, что плохой эффект. И все были уверены в том, что они правы, что они правильно поняли пользователя. Я потом написал своему пользователю, спросил, что он имел в виду, он мне сказал, у тебя плохой звук при ударах. Вот, то есть мало того, что ты общаешься с человеком, нужно еще расшифровывать то, что он думает. И вот это вот, пожалуй, самое тяжелое и самое меня раздражающее во всем этом процессе. Понять, что именно игрока устраивает или не устраивает.
Я от себя задам этот важный вопрос. Я думаю, что... Ну ладно, наверное, если человек знаком прям с историей твоих игр, то тогда этот вопрос, может быть, у человека тоже возник. Мы просто с тобой... я тут открою небольшой секрет. Мы с Славой писали отдельно подкаст там, для другого проекта, и там был очень большой такой сложный разговор, который не был стеснен вообще какими-то рамками работы со СМИ и официальными какими-то заявлениями. Вот, поэтому там много всего честного отдельно рассказано, но я забыл тогда спросить очень важный вопрос, и я думаю, что сейчас он тоже будет в тему. Вот ты выпускаешь четвертую игру, три уже вышли, можно перечислить их, да, это Reflection of Mine, Cat Maze, Firmonium, вот сейчас готовится Fiverside, и везде у тебя главные герои — это женщина, женщина-протагонист. Я абсолютно не против этого, я полностью за, потому что я как раз благодаря этому тегу и нашел тебя впервые, там, сколько там, 10 лет назад в Стиме. Есть такой замечательный в стимчанском... Это вот прям, видимо, отдельная какая-то фишка, я реально... Я понял то, что я не один такой из геймеров, кто любит играть за женского персонажа, как смотреть, как двигается женский персонаж на экране. Мне неинтересно играть почему-то за мужиков. Я не знаю, что, с чем это связано. Я согласен, что, может быть, мне нужна отдельная консультация. Окей, хорошо. Вот, но эстетически мне это доставляет гораздо больше удовольствия всегда. Но почему ты изначально всех протагонистов делаешь, всех главных героев игр делаешь женщинами?
Во-первых, потому что их просто приятнее рисовать, и с женской анатомией я знаком лучше. А во-вторых, вот как правильно ты сказал, то, что тяжело осознать, почему тебе это нравится. И я когда пытался разобраться в этом вопросе, я вспомнил, что вот одной из первых игр, в которую я поиграл, это была Streets of Rage 2 на Sega Genesis. И мне тогда ее запустили как бы взрослые, и мне сразу дали поиграть за качка, там Макс такой был, короче, такая здоровенная, такой шкаф-убийца на пол экрана, и нужно было бить гопников. И я тогда в детстве подумал то, что мне их жалко просто. Они такие маленькие по сравнению со мной, что я занимаюсь, ну, просто насилием каким-то. А потом я включил игру за Blaze. Там такая стройная девушка в красных чулках, в красной юбке, очень красивая, с длинными волосами. И вот она выглядела как раз гораздо уязвимее, чем наши враги. И я подумал, что вот, а вот это уже приключение, это уже не насилие. И мне это воспринялось как бы гораздо, гораздо лучше. Потому я считаю, что если персонаж выглядит мощнее, чем его враги, а мужики, они выглядят мощно, то это насилие. Если это хрупкая дама, то к ней у меня больше эмпатии.
Это самозащита.
Да, это самозащита. Я уже больше за нее переживаю. Вот. И, в принципе, женщины вызывают, ну, у меня лично больше эмпатии. Мне сложно сопереживать мужским персонажам. Допустим, как бы я не любил франшизу Silent Hill, я очень пытаюсь проникнуться в сюжет второй части, но не могу я сопереживать Джеймсу. Он мне вообще не нравится. Даже не потому, что он мужчина. Он, в принципе, такой достаточно какой-то брутальный вояка. Я не испытываю к нему никакой эмпатии. И потому так и не проникся отличным, одним из самых лучших сюжетов видеоигр, на самом деле.
Вот, кстати, отличный момент для вопроса. Тогда давай попробуем выделить пяток лучших женских героинь, персонажей в истории видеоигр, по твоему мнению. Не обязательно по порядку, просто давай попробуем 5 имен персонажей, которые тебе приходят на ум.
Слушай, с персонажами из видеоигр, наверное, проблема, потому что я больше вдохновляюсь, на самом деле, от своей жены и кинематографа.
Ух ты!
И именно в эстетике. А так, из персонажей, мне очень нравится история. Я фанат серии игр Castlevania, и в Castlevania Order of Ecclesia главный разработчик Игараси, он Шаноэ сделал по образу и подобию своей жены. Вот, эту героиню. Она получилась такой, на мой взгляд, более живой, если знать эту предысторию. Так-то персонаж прописан, на самом деле, ну, так себе. Если не знать, кто это и что это за реальная личность, то этим проникнуться сложно. И у меня Сандра, главная героиня Фиверсайда, она тоже срисована с моей жены. И, собственно, ее зовут Александра, а Сандра – это сокращенная от Александра. То есть, их зовут одинаково. Вот, а если брать кинематограф, то, господи, Ева Грин из «Бульварных ужасов» – это просто, просто разнос. Это, господи, как ее зовут? Ким Бессенджер в «Бэтмене» 89-го года, которая там женщину-кошку играла. Ох. Очень сильно меня восхитила. Собственно, из «Малены», как ее звали? Моника Беллуччи в «Малене». И в «Мулен Руж», которая играла Ким. Как ее звали? Не помните в «Мулен Руж» такой фильм?
Слушай, я боюсь...
Николь Кидман.
Я боюсь теперь спросить вдогонку, но разве там нету момента в «Фиверсайде», где огромная козлиная тварь выходит и Сандру швыряет по экрану, да?
Да, такой момент есть.
Это ты что-то сублимировал из личной жизни?
Слушай, на самом деле, касательно сублимации как бы в творчестве, здесь не то, что я сублимировал это на свою жену, но вот эта вот анимация сама, где он именно бьет ее об пол, потом бьет ее об другой пол и швыряет.
Прекрати описывать, пожалуйста, остановись.
Короче, я это делал, я не планировал эту анимацию такой длинной и такой сложной, и такой зрелищный, потому что я вообще такой чувак достаточно пацифистичный, но сел ее рисовать реально в плохом настроении, просто в ужасном. Я был очень злой, и я понял, что мне нравится смаковать вот эти вот кадры, вот это вот насилие, и это прям отличная сублимация, на самом деле, собственного гнева, именно рисование каких-то относительно жестоких сцен. Я не очень это люблю, но в определенный момент настроение такое, что прям располагает к этому.
Подожди, это та самая сцена, которая у тебя в блоге, по-моему, описана, как двое строителей работали у тебя, что-то меняли в квартире, по-моему, это как раз ты эту сцену создавал,
да, когда да,
ты да. с ними
да,
разговаривал по поводу игр?
Как ты все связал? Да, тогда был ремонт, и было достаточно много проблем с потолком, и я, короче, относительно недавно переехал, здесь все разваливается, и по первости я прям нервничал, сейчас адаптировался.
Да, это очаровательная история. Обязательно найдите Славу Грис, паблик его в ВК, в телегу. Я не знаю, Слав, ты ведешь телегу или нет?
Нет.
ВК. Ну, значит, вот все. Чистейший человек в глазах инфополя российского. Подписывайтесь на паблик ВК, Слава, потому что там очень много классных историй, в том числе очень хороший блог, именно посвященный проблематикам видеоигр, которые существуют на данный момент. И, кстати, вот одна из проблематик, которая затрагивает Слава, это сексуализация образа в видеоиграх, на которые очень многие... с которым многие спорят, пытаясь это выставить в негативном свете. Но это вообще такая большая сфера для обсуждения, в принципе, по поводу всего искусства касаясь. Потому что, ну, кто-то считает то, что, типа, мир кинематографа, видеоигр, анимации, это вообще все как бы мир кристаллизованный, идеализированный, и мир другой, внешний. То есть, как бы, очень странно не идеализировать там персонажей, если ты можешь там идеализировать персонажей. Кто-то хочет, чтобы, например, там было все максимально реалистично. Кто-то говорит о том, что сексуализация образа — это отвратительно. Кто-то говорит, что это, ну, как бы, ну, и хорошо, ну, и слава богу, что есть хотя бы, как бы, лучше... нарисовать что-то, к чему ты начинаешь эстетически, визуально и физиологически стремиться. То есть, например, были хорошие исследования, которые показали, что люди, которые играют за в каких-то там подвижные экшен... игры, в которых главный персонаж, протагонист, мегаподвижный экшеновый спортивный чел, ну, то есть Assassin's Creed, например, люди после этого как бы гораздо более активно занимаются физическим каким-то нагрузкой, спортом, там, интересуются этим всем и так далее. То есть, как бы стараются себя по образу и подобию себя отточить вот в сторону персонажа. Ну, я даже знаю нескольких блогеров, кстати, крутых, которые раскачались в результате того, что они там смотрели Наруто, играли в Assassin's Creed, ну, и так далее, и так далее, и все прочее.
Интересная мотивация.
Да,
мне кажется, здесь другая корреляция, что им просто нравится спорт и хорошая физическая форма, и из-за этого им нравятся эти игры.
И так, наверное, тоже это работает, да, есть очень, в принципе, странная связь между... А, ну, хотя, да, наверное, неспроста существует, как у Сёнэн, да, когда спортивное аниме, собственно говоря, для мальчиков... Нет, нет, не спортивное. Как раз аниме для мальчиков, да, которое все с драками, качками и так далее. Наверное, да.
Кстати, мне всегда казалось это странным. Допустим, я такое аниме и, в принципе, такие вот образы... Короче, начну издалека. У меня на паспорте есть на обложке наклейка, там такая монашка... Монашка, красивая. Вот. И мама увидела эту монашку и спросила, что у меня такая женственная обложка. А у нее там губы красные, то есть она такая супер горячая. И я тогда задумался, что она бы сочла более мужественным, если бы я себе прилепил полуголого мужика такого накачанного. И, ну, тут как бы, по-моему, обратная логика. Мне как мужчине приятнее видеть не вот этих вот спортивных качков, мне как мужчине приятнее видеть вот эту женщину. Она моей мужественности на моем паспорте не повредит никаким образом. Потому мне кажется, что здесь логика немного странноватая, но большинство людей исследуют, приходится адаптироваться.
Вспоминается старый КВН, да, типа мальчики будут спать в левом крыле, девочки будут спать в правом крыле. А я где буду спать? Наташа, ну вы же девочка, значит, будете спать с девочками. Я не вижу логики. Вот, а у тебя, я это все, знаешь, осторожно пытаюсь подвести к тому, что, ну, существует проблема, когда одно дело сексуализация образа, другое дело, когда это переступает уже грань, черту всего дозволенного и недозволенного, и люди начинают откровенно похабные фан-арты создавать просто, даже не касаясь женских персонажей и даже не человеческих персонажей, а даже касаясь чего угодно, превращают во все что угодно мерзкое. Вот, коснулось ли тебя как разработчика эта проблема? Потому что у меня просто был интересный разговор с ребятами, которые делают детский мультфильм, например, который стал достаточно популярный, и в результате им приходится шастать по... соцсетям и прям писать жалобы на всяких людей, которые рисуют всякий похабный контент по их детским персонажам, потому что, блин, это все дальше выливается, соответственно, в аудиторию и начинает портить как бы общее реноме проектов. Вот, но ты инди-разработчик, у тебя чуть-чуть меньше ответственности здесь социальной, потому что глобально ты и так продаешь игру, тебе не надо продавать еще какой-то дополнительный мерч, тебе не нужно создать эффект «мам, купи-купи», потому что у тебя возраст старше. Но наверняка, может быть, у тебя какие-то личные есть претензии к людям, которые там создают что-нибудь. Создают ли? И если да, то как бы как ты с этим работаешь, разбираешься и вообще живешь?
Ну, во-первых, мои игры не позиционируются как детские. Собственно, то, что ты говоришь про детское творчество, это, наверное, немного другое. У меня везде 16+ рейтинг за насилие чаще всего, как ни странно. Несмотря на то, что в некоторых играх есть откровенная сексуализация, мне ставят рейтинг за насилие. Если хотите знать, то в Catmaze насилие представлено тем, что там пиксельные монстрики разлетаются на белые блестки. И мне за это поставили 16+. Короче, вот рейтинговая комиссия. У Dark Souls'а. у Dark Souls 16+ за насилие. За то же самое. Вот, то есть рейтинги выставляются у нас так безумно. И
интересно,
да,
прости, а Марио, который прыгает на грибы, и они сплющиваются, это же тоже насилие?
Cartoon Violence, это 6+, по-моему.
Ну, это типа Cartoon Violence. Подожди, а почему у тебя не Cartoon, если это...
Погоди, они же живы. Они же живы, по сути, остаются. Гриб, когда сплюснулся, он отвалился просто за экран, разве нет?
Ну, он у меня разлетелся на блеске. Объясняйте это рейтинговой комиссии, вот ESRB, за которую я еще за это заплатили, мы просто дофига денег, за то, чтобы вот нам такое резюме выдали. Вот, а касательно мерзких, как ты сказал, фанартов, вообще не вижу в этом ничего мерзкого. Да, по моим играм есть фанарты 18+. Я одобряю вообще любое творчество. Мне очень классно, что мои идеи, мои образы кому-то проникли в голову, там как-то с его мыслями смешались. Плевать, что это за мысли. Мерзкие, не мерзкие вообще. То есть это вот участвовало в процессе его созидательной деятельности. И это классно, видеть любую работу. Я не обязательно должен ценить ее эстетику. Вот. Сам факт того, что работа создана, это приятно. С эстетической точки зрения есть, ну, как бы работы, которых я не понимаю, и которые даже не относятся там к 18+, просто я не понимаю. Но мне и не нужно понимать. Это не мое творчество. Это творчество других людей, созданное для других людей. Я просто рад, что я как-то к этому руку приложил, и какие-то лайки оно там все собрало.
Мне кажется, да? Удобно твоим коллегам просто по психологии, если у тебя кто-то остались друзья, какие-то товарищи и так далее, они могут периодически заходить к тебе в фанарты и такие, типа, так, вот этому надо написать лично. Это что-то странное. Тут уже ты строишь, не справится вообще.
Ну, фанартов много крутых, да. А вообще, касательно, я не очень разделяю табуированность на сексуализацию. То есть, допустим, я как-то включил телевизор, будучи у родителей, на ОРТ в 4 часа дня, и там я увидел, что какие-то детективы, они расследуют какое-то дело и нашли отрубленную руку. И они вот с отрубленной рукой ходят по экрану. И, по-моему, это гораздо более жестко, чем если бы там показали голую грудь. То есть у нас в обществе как-то насилие табуизировано не так сильно, как что-то эротичное. Хотя, собственно, эротика и секс – это как раз про обоюдное удовольствие. Это что-то относительно светлое. В ту очередь, как насилие, всегда есть жертва, и всегда кто-то страдает. Но как-то моральный компас как бы общество смещен к тому, что насилие показывает нормально, а показывать сцены, где всем хорошо, все счастливы, все красивые, это ненормально. Я не очень разделяю эту точку зрения, но живу в этом мире и потому свои игры как-то, ну, прям голых людей туда не вставляю, к сожалению.
Ну, ты знаешь, люди вообще больше любят негатив. То есть, например, вот введу паблик про анимацию и недавно опубликовал какой-то даже не... Это не было даже восхваление искусственного интеллекта. Ну, понятно, что все аниматоры очень сильно переживают за AI, то, что он, типа, захват отнимают работу и так далее. Ну, там, очевидно, уже все сделали выводы, у кого он на самом деле отнимает работу, и все уже как бы выдохнули, и все профессионалы стали просто изучать искусственный интеллект и встраивать свой флоу. Вот. Ну, часть людей... Я просто опубликовал пост по поводу чьей-то работы, какого-то аниматора, который использовал, как оказалось впоследствии, в небольшом фрагменте своего мультипликата искусственный интеллект. И там, ты знаешь, у меня никогда не было столько комментариев в посте. Вот просто я какие угодно потрясающие вещи выкладывал, и интересные штуки для обсуждения, интригующие темы, но никогда не было прям просто за 10 минут такое количество людей, которое пришло и оставило комментариев. Людей почему-то привлекает больше, когда плохо, чем когда хорошо. Ну и...
Так это эволюционно. Это эволюционно так. Потому что зачем мы с первобытных времен никак не изменились, и зачем первобытному человеку знать, что у него у соседа в пещере все хорошо? Да пофиг. А вот если соседа в пещере сожрал саблезубый тигр, то это важная информация, на которую нужно обратить внимание. Потому что когда тигр дождет соседа, он придет к тебе. И люди, которые обращали внимание больше на негатив, они как бы выжили.
Выжили, дошли до наших дней, да.
Да,
хорошее объяснение.
Да, когда мы уже окружены информацией, которая нас на самом деле буквально не касается. Но вот этот инстинкт, он сохранился. Это рудимент, который нас обретает на этот, как его, думскроллинг. Когда вот ты читаешь просто один негатив, просто плохие новости. Это твой инстинкт, но эти новости тебя уже не касаются, и ты поддаешься своим первобытным зовам просто.
Спасибо тебе большое за это потрясающее объяснение. Я думаю, что это был вообще вещь, которую надо теперь цитировать, просто вырезать этот фрагмент разговора и разослать вообще всем-всем-всем контент-креаторам. Леш, да. Давай вопрос от тебя теперь.
Я на самом деле так заслушался этой дискуссии. Я прям вот с большим интересом, с большим удовольствием все это слышал. Я давай по поводу жанра, наверное, спрошу. Я вот поизучал твои проекты, которые ты выпускал до этого. Metroidvania преобладает сайты, скажем так. То есть самая первая игра у тебя — это головоломка, а дальше ты переключился на Metroidvania, и как будто, по моему ощущению, все более комплексно и с каждым следующим релизом. Почему такая любовь именно к этому жанру, и что сподвигает делать такие игры?
Ну, любовь к жанру от того, что я сам, как игрок, люблю Metroidvania, вот серия Castlevania, еще раз отмечу, господи, как это круто. И было бы глупо в следующих своих проектах не использовать тот опыт, который ты наработал на первых двух, потому что я все-таки сделал не идеальные Metroidvania, там есть к чему прицепиться. Но, тем не менее, когда я начал делать Feverside, вот по первоначальному концепту, у меня сложилось впечатление, что я делаю не новое, я делаю заново. И мне так грустно стало. И потому я решил формулу Metroidvania, как это в Feverside, немного пересмотреть. То есть я добавил больше элементов ужасов, секции, где мы должны прятаться от монстров, добавил больше головоломок, именно таких, знаете, как в хоррорах от третьего лица, там, эпохи Соньки Второй. Типа, там, принеси ключ, реши там какой-нибудь шифр, собери по записочкам, расставь книжечки в нужном порядке, как в Silent Hill было, всякие такие штуковины. И пытаюсь сделать данный проект более, скажем так, линейным, потому что игроки путаются, бэктрекинг сейчас не в моде, все, у всех симптоматика СДВГ, все куда-то спешат, потому заходят сейчас Metroidvania, где, короче, можно телепортироваться в любой момент, в любую точку карты просто из меню. Я этого не понимаю здесь прикола. Мне нравится исследовать локацию, мне нравится бежать по месту, где я уже бегал, просто из-за того, что меня вперед ведет азарт. Типа, а что там тупик или я уже могу пройти? Если у меня есть маркер, который отмечает, что могу я там пройти или нет, у меня этого азарта нету. Я просто выполняю как бы рутинную работу. Сейчас современные игры мне этого азарта решили, но так как я делаю игры в 2025 году, а не в 95 году, нужно как-то искать компромиссы. И для меня компромиссом в данный момент стала такая структура больше как у Blasphemous'а или для динозавров Monster World 4. То есть это вроде как Metroidvania, но она такая больше линейная, чем мои предыдущие игры.
Интересно очень, потому что меня как раз... Я, наверное, дитя вот этой эпохи, уже какой-то более СДВГшный. И мне действительно, я даже вот в один из последних метроидов, который я запускал, я прям не смог в него играть. Именно по той причине, что вот это безграничное количество локаций и... Ну, глаза разбегаются совершенно. Пойти можно куда угодно, сходить в любую локацию, вернуться, там что-то найти, там попытаться, в общем, найти какую-то еще дополнительную штуку, меня прям надолго не хватило. Здесь, как ты сказал, ты немножко ушел от этой темы, сделал ее более линейной, в том числе, так что я уверен, что мне этот проект придется более по душе. Но, конечно же, невозможно не похвалить визуальную составляющую. То есть я до того, как узнал тоже, что ты работаешь над проектом один, был уверен, что трудится целая команда профессиональных художников. Это ведь не так просто, наверное, научиться, как писать код бездушный, да, просто программировать, и там я знаю, что моему персонажу нужно там совершить прыжок или там определенную атаку или выстрел. Я понимаю, как это все физически прописать, но с художественной точки зрения проект выглядит великолепно. И вот есть ли какие-то у тебя творческие корни?
Спасибо. Или... Да. Черт. Я на секунду пропал, я прослушал вопрос. Ты пропал на секунду.
Ага. Вопрос был такой, учитывая то, как прекрасно выглядит игра, мне кажется, что дизайн и разработка, иллюстрация, оформление – это гораздо более творческая задача, нежели кодинг, программирование, который все-таки более прямолинейный такой подход. Как была ли какая-то предпосылка, или это просто талант, который у тебя проявился, когда ты уже непосредственно начал работать над проектами?
Предпосылка к тому, что я научился нормально рисовать.
Творчество, да.
Я, в принципе, в детстве очень много рисовал, но в художку меня не отдавали, потому что я мужик, я ходил на тэквондо, меня там били по голове, и толку от этого не было никакого. А потом я, когда работал еще вот воспитателем, мне все еще хотелось попасть как-то в игровую индустрию, потому что прикольно, и я ничего не умел кодить. Я вспомнил, что я более-менее хотя бы знаю, как там пользовался фотошопом, и я начал рисовать делать на заказ для всяких маленьких мобилок, которые там пилятся людьми за коленки, на коленке. И я брался, так как мне нужны были денежки, за всю подряд вообще работу, учитывая, что навык у меня был вот около нулевой. Но вот находясь в таком стрессе, что или я сейчас нарисую нормально, или вот мне будет нечего есть. Это сильно меня смотивировало достаточно быстро учиться рисовать. А лучше всех рисует тот, кто больше всех рисует. Брал заказы в много, рисовал очень много. Вот, и рисовал до тех пор, пока просто заказ не примут, хотя первые эскизы, они были выполнены просто кошмарно. Спасибо моим бывшим коллегам за терпение. Я бы с таким рукожопом бы работать не смог.
Это мило, как мне кажется. Давай чуть-чуть еще про Feverside. Мы что-то говорим-говорим, а по сути про суть самой игры так в общих чертах ничего и не сказали. Какое-то от тебя нормальное полноценное описание. Что такое Feverside? Почему Feverside, кстати?
Почему название такое? Фивер, да. Лихорадка, сайт, убийство. Потому что основной сюжет завязан на том, что вот есть девочка Сандра, она жила с очень странным отцом, который тягал домой всякую непонятную нечисть, сам дом был жутким особняком, который разваливался, мама постоянно болела, отец никогда на дочку внимания не обращал, она росла вообще в полном страхе и ужасов. Вот как раз ее воспоминания, это те секции игры, где мы там прячемся от монстров и пытаемся разобраться, что же у нас за батя такой двинутый. И когда мама умерла, девочка оставаться в этом безумии не стала, она уже была подростком, она собрала вещи и сбежала как бы от всего этого ада. И вот события игры начинают изворачиваться 10 лет спустя, когда грехи наших отцов все-таки ее достигают. То есть основная идея уже такой посылки, вот такой завязки в том, что от прошлого особо не убежать, нужно решать свои проблемы. Потому что в самом начале Сандра получает письмо от ее отца, где, а он ей никогда до этого писем не писал, и там вместо текста, там лежит билет на поезд на его имя, который отправляется в полночь с заброшенного вокзала. Она такая, что за фигня? И тут же за этим билетом приходит всякая нечисть, которая вот когда-то там охотилась за отцом, теперь охотится за ней. И мы пытаемся разобраться, чем же таким отец занимался, какая наша роль в этом деле, какая на нас ответственность и какую ошибку мы совершили, просто не глядя, сбежав. Потому что от ответственности не убежать.
Насколько сюжетная составляющая в игре будет иметь значение, насколько большое, точнее, значение она будет иметь в игре? Это больше игра про геймплей, про какие-то интересные решения и поиск какого-то решения прохождения, запоминания паттернов боссов и так далее. Кстати, боссы — это отдельный респект, судя по тому, что в трейлерах есть, я прям впечатлен. Про сюжет пару слов.
Я пришел в игры вообще рассказывать истории, потому сюжет у меня в играх всегда как бы ключевое. И вот, допустим, многие поиграли в Феармониум от начала до конца не потому, что им понравился игровой процесс, а потому, что их зацепил сюжет. Мне очень важно, чтобы в играх у меня была мотивация что-то делать, и хорошая сюжетка эту мотивацию дает. Я не понимаю игр, где меня просто запускают типа в какой-нибудь там заброшенный, уничтоженный мир, и на, типа, иди исследуй. Зачем? Мне вот, я сижу на скамейке, мне комфортно, у меня нет стимула как бы что-то делать. Потому это очень сюжетно ориентированная игрушка. А касательно оригинальных сюжетных, оригинальных игровых каких-то штук. Вот я такой чувак, короче, я не играю преимущественно в современные игры, я играю в ретро, которые мало кто помнит, мало кто знает. И вот, допустим, недавно вышла «Экспедиция 33», я такой, блин, это Shadow Hearts, Соньки 2. Вышла инди-игра Pizza Tower, которую все хвалили, то, что она супер оригинальный такой платформер с бессмертием. Я такой, блин, это же Wario с Game Boy. И по этой причине я вообще не могу здраво оценить свои собственные проекты с точки зрения оригинальности. Потому что оригинальность, она все-таки в глазах смотрящего. Моя наигранность, она прям очень странная. И по этой причине я не пытаюсь даже претендовать на оригинальность. Считайте оригинальным, хотите, считайте нет. Мне как бы все равно, я ни на что не претендую. Я претендовал на оригинальность, когда делал Reflection of Mine, а потом только я выложил первый анонс игры, у меня такие Binary Lens с NES. Ну, Dendy. Там была такая же игрушка. Я такой, блин. Все, типа на этом мой путь к поиску оригинальных решений как бы закончился. Все уже где-то было.
Все придумано для нас.
Определенно.
Я задам вопрос, который не относится к Feverside, но относится к вопросу создания игр и так далее. Я не знаю, вот, Слав, видел ли ты, встречал ли ты разработку двух ребят молодых, которые пытались сделать Metroidvania платформер по Королю и Шуту. Тебе, как питерцу, задают этот вопрос. Как ты думаешь, насколько возможно создать полноценную Metroidvania с женским протагонистом, давай сразу, по Кишу? А, и у тебя есть это что? А, ну да, ты фанат Киша, все, это хорошо.
Это кассета Киша? Блин, она найдена на помойке. Это кассета Киша, найденная на помойке. По-моему, это просто максимально по-панковски.
Это панк-рок, да? Вот.
Да, просто отлично. Так, а вопрос-то в чем? У них вселенная Киша богатая и разнообразная, не то чтобы их большой фанат, ну, конечно, этим можно вдохновиться. А русская аудитория, как показывает практика недавних дней, она огромна. Потому если делать акцент именно даже на тех, кто знает вот эту группу хотя бы там понаслышке, это все равно дофигища людей. Так что вариант не самый безумный, если вопрос к этому.
Учитывая, что основная аудитория сейчас, те, кто слушает Киша, как ни странно, это такое от 11 до 17, потом такой хренак, дырка в лет в 10, и дальше начинается там от 27 до...
Я думаю, что даже не в 10, хотя...
Нет, ну я прям встречал совсем маленьких детей, которые прям офигенно тащатся от Киша, и такие типа, да, корона, классно. Просто удивительно, что до сих пор никто не сделал, потому что идея звучит как будто офигеть, какая хорошая и прибыльная. Я понимаю, что там, наверное, с авторскими правами будут зверские
вот.
Проблемы
какие-то катастрофические. Вот поэтому никто и не сделал.
Но вообще, как будто это вот то, что просится в принципе, да, вот это вот мрачняк, темная классная фэнтези с сатирическим уклоном и так далее, чем, насколько я понимаю, на самом деле отчасти, в общем-то, является Фиверсайд во многом. Ну, это фэнтези, давай так, да? Ну, как бы мрачная фэнтези, правильно? Хоррор, который, ну, как сказать... затрагивает при этом какие-то русские нотки. Вообще, насколько это важно было, что это русская, российская империя, альтернативная российская империя?
На самом деле, это по большей части декорации, если честно. Потому что мне хотелось перенести эстетику вот именно дореволюционной России. Она меня дико вдохновляет. У меня куча журналов этой эпохи, куча всяких рекламных объявлений. То есть игра у меня не историчная. У меня будут газеты, где как бы будут описаны какие-то события, которые вообще сделали мир таким, какой он есть. Но игра не про политику. Политика – это все-таки где-то фон. Так что это больше декорация.
Даже немножко веду, что будет сюжетное значение очень важное такое, типа, знаешь, типа, что это именно, именно какие-то предэволюционные события, которые повлияют на это. Там, типа, босс Распутина, все такое.
Нет, скорее культурные. То есть, допустим, у меня в локациях, куда не проникают монстры, обязательно висит иконы. И я не буду на это акцентировать внимание. Я просто надеюсь, что кто-то, кто не посмотрит этот подкаст, обратит внимание, что если в комнате как бы мы можем безопасно вообще существовать и с кем-то общаться, значит, там висит икона. И тут недавно я столкнулся с проблемой, что, короче, у меня одна из локаций – это бар. И я думаю, вот в бар вешать икону, ну, как-то такое себе. А при том мне нужно, чтобы мы там могли просто пообщаться с барменом, просто поиграть в игры. И я пришел к решению, что у меня будет один из монстров. Мы заходим в бар, один из монстров просто сидит за стойкой со стаканом, видит нас и такой, блин, давай не здесь. Давай вот тут просто посидим, короче, вот на улицу выйдем, я тебе морду разобью, а здесь просто вот не трогай меня. Вот такое решение.
Прекрасно.
Леш,
очень колоритно, да. На самом деле, 5 копеек ставлю еще по поводу видеоигр, по поводу Короля и Шута. Это удивительно, что до сих пор ничего не сделано, учитывая то, как франшизу сейчас пытаются массивно окучивать. Еще более удивительно, учитывая тот факт, что вообще сам Горшок был очень заядлым геймером. И обожал RPG-шки всякие, и прям это была такая тема его довольно частых высказываний на этот счет. Он прям с огромным удовольствием играл в игры. А в какие игры играл непосредственно ты? Ты сказал уже про Streets of Rage сегодня, а что еще тебя вдохновляло? Зачем ты проводил, может быть, там свое свободное время в детстве? И во что играл уже во взрослом возрасте? Что тебя зацепило?
В детстве это были хиты Sega, собственно, Mickey Mania, Quackshot, Мир Иллюзий, и по этой причине, ну, то есть игры по франшизе Disney, они когда-то были хорошими, вообще Disney когда-то был хорошим, Aladdin потрясающий, и вот эти анимации, как они их запихивали там буквально в частоту кадров что-то в районе 5, и как плавно все это выглядело, меня потом, когда я уже переигрывал, начал разбираться, как это работает, просто восхищало. И по этой причине, кстати, все, когда увидели Cuphead, были в таком восторге, что вау, классическая Disney анимация, типа, наконец-то в игр, как оригинально. А я такой, Микки Мания вышла в начале 90-х. Ребят, там такая же анимация, типа, как-то, как вот, потому это к вопросу об оригинальности. Потом в подростковом возрасте был Morrowind, как раз мне очень нравилось там исследовать локации. И где-то у меня была огромная дыра в 9 лет, где я играл только в линейку, в Lineage 2. И после этого, после этого открыл для себя ретро. Собственно, я в Кастлеванию-то поиграл, только мне 22-23 года было. И тогда только пролюбил жанр Кастлевания, Кейвстори, Мамадора. Все это вот прям плотно в сердечке. Сейчас преимущественно я играю на Соньке 2 и в хорроры от третьего лица, потому что и в JRPG-шке, потому что никогда не буду их делать. И потому могу играть в это, знаешь, без какой-то профдеформации, без анализа того, что там происходит.
А у тебя есть, вот, у тебя 2D-жанр, насколько я понимаю, то, что ты, во-первых, почему ты не лезешь в 3D активно, да, почему ты не трогаешь это, и было ли желание, может быть, как раз попробовать создать что-то MMORPG-шное? Я не помню много ММОшек в стилистике как раз дореволюционной эпохи. То есть, ну, я помню, что там давным-давно было что-то близкое к эпохе, там, может быть, в эпохе абсолютизма, это там этот, как его, Гранада и Спада. Но из, именно из ММО, вот такое, чтобы уходило вот в эпоху где-то 18-19 и начало 20 века, вот в что-либо в этом периоде, вообще ничего не помню, что было создано.
Я хочу развиваться больше как 2D-художник, потому что 2D-анимация, она выразительнее, и я считаю, что 3D очень не скоро, если вообще когда-нибудь станет красивее, чем 2D. Потому что, блин, реальная жизнь не так красива, как 2D. А сейчас все технологии развиваются в то, чтобы копировать реальную жизнь. Да нафиг мне это надо. Мне нравятся такие рисованные, гипертрофированные, более выразительные картиночки. Вот. И податься делать MMORPG-шку, да ни за что в жизни. Я вообще не очень хочу заниматься крупными проектами. Многие почему-то думают, что вот я там когда-нибудь стану успешным, независимым одиночкой-разработчиком и закручу свою студию большую. Нет, я хочу, наоборот, уйти со сцены, делать какие-то абсолютно малопонятные игрушки буквально на коленке, на ассамблере, чтобы все это игралось на Сеге, и раздавать это 10 своим друзьям. Вот у меня такая амбиция. В MMORPG нет, масса игроков, с ними тяжело, я не полезу туда.
Да, и при этом неожиданно почему-то вдруг кто-то присылает тебе раз в месяц, там, не знаю, 10 тысяч баксов такие, типа. Мы знаем, что он гениальный, делает что-то гениальное, пускай у него будут деньги.
Слушай, это называется Boosty, и оно работает. Подписывайтесь, присылайте 10 тысяч баксов, буду счастлив.
Это мило, это приятно, кстати говоря. Вообще, какие способы монетизации существуют у инди-разработчика, кроме того, что он продает свою игру?
Прекрасный вопрос, да.
Да, ну кроме того, что продает свою игру, кстати говоря, надо сказать то, что ценники сейчас у всех поднимаются, и то, что раньше стоило там типа 50 рублей, сейчас стоит, там, может и 3 сотни стоить, а может и там до 500 доходить рублей. То есть инфляция игр стала прям очень тяжелая. Особенно если они сделаны вручную, это не штамповка, это авторский материал, то они начинают все дороже и дороже цениться в эпоху AI, что радует. Какие методы монетизации существуют, кроме прямой покупки игр и спонсирования краудфандингом от людей?
Во-первых, Boosty, как я уже упомянул, допустим, это сейчас не реклама, а просто как такой способ, есть возможность попасть в Fiverr-сайт, стать там неиграбельным персонажем, придумать вместе со мной квест. Это вот очень высокий уровень подписки, и у меня есть уже такие подписчики, они запечатлятся в Fiverr-сайде на века. Прописали реплики, мы с ними обсудили диалоги, все это вписали в лор. Вот. Но в целом, наверное, аудиторию на Boosty можно собрать не когда ты вот только-только начал, а когда у тебя уже есть какие-то выпущенные проекты, когда люди верят, что ты можешь доделать дело до конца. И я вообще не сторонник на самом деле заработка на разработке игр, потому что есть такая ниша, она развита очень на Патреоне, ниша игр эротического содержания 18+, где игры никогда не выходят, потому что ее нет смысла выпускать. Есть смысл просто бесконечно держать ее в разработке и бесконечно собирать подписчиков вот как бы на ранний доступ. Когда игра выйдет, все это закончится. Я вижу там какие-то версии 0.99998. Вот что-то в таком роде. Игра уже почти готова, все равно нигде не выходит.
Прекрасно. Это подход Джорджа Мартина, мне кажется, к геймдеве.
А, блин, вот откуда он это взял. Все, до меня дошло наконец-то. Гифка с вечно несущимся КамАЗом, который вот-вот уже наконец-то, вот оно случится, да, все, это одного поля ягодки.
Да, мне кажется, это немного бесчестно. Плюс есть все-таки инвестиции, можно от государства получить неплохие инвестиции. Сейчас Ири активно инвестирует в видеоигры, у меня есть знакомые, которые брали от них инвестиции. Там по условиям они для всех индивидуальны, скажем так. То есть, сколько тебе выдадут денег, зависит и от проекта, и что ты должен сделать потом за эти деньги, тоже зависит от проекта. Но если вы прям имеете какой-то прототип, скриншотики, и вам прям позарез нужны деньги, то какие-то государственные гранты – это то, что может помочь разработчику. Также есть и частные инвестиции, которые делятся на два вида, собственно, инвестиции от профильных инвесторов и непрофильных инвесторов. Непрофильный инвестор – это просто богатенький какой-нибудь пузатенький чувачок, который хочу игру про роботов. И все. И он тебе дает деньги, как бы и полную свободу. Тут, если ты что-то где-то проложаешь, тебя вывезут в лес. У меня были знакомые, которые проходили через такое. Так что дело тоже достаточно рискованное. И профильные инвесторы, которым важны циферки, аналитики. Собственно, им нужно не игру показывать, им нужно показывать метрики. Что вот у нас там сейчас в Steam метрики показывают, такой-то жанр популярен, такой-то визуальный стиль популярен. Мы все это смиксовали, потому мы должны быть популярны. С таким подходом можно получить инвестиции от профильных инвесторов. Но, опять же, я в это лезть не хочу, потому что инвестиции всегда нужно возвращать с процентом, и я лучше наберу кредитов на самом деле.
А ты хочешь сказать, что сейчас реально существуют братки, которые могут дать, которые играют в игры и прям ищут разработчиков, чтобы сделать как хочется?
История, которая вот имела место быть про лес, она развернулась 6 лет назад. Так что, наверное,
охренеть,
это можно проецировать на наше время.
Друзья, у нас сегодня в гостях был... Мы сейчас еще, видимо, услышим эту историю отдельно. Может быть, если ее разрешат говорить, смотрите послесловие, после эфира, и, может быть, там будет эта история. Посмотрим. У нас сегодня в гостях был потрясающий инди-соло-разработчик по смыслу и по конституции своей инди-соло-разработчик Слава Грис, у которого в процессе релиза уже четвертая игрушка Feverside. Мы рекомендуем всем зайти в Steam Chansky, VK Play, найти разработчика. VK Play же есть, да, Слав? Все игры вообще, разработчик, кстати, разработчика.
Есть, кроме Feverside. Feverside там пока нет, но будет, обязательно будет.
Вот, заходите, ищите разработчика Red Black Spade, добавляйте себе в виш-листы игры, что-то, может быть, даже сразу же покупайте. Нашим ведущим сегодня был Алексей Зуйков, вашим хостом был я, вечно довольный чем-то бородач Олежа Никитин. Дежурно напоминаю, что помимо основного эфира, как я уже сказал об этом, у нас есть еще послесловие, вы можете найти его в наших социальных сетях. Подписывайтесь, комментируйте, лайкайте себе в удовольствие. С вами была передача Geekzone от EOS Медиа. Мы вернемся в эфир в любой другой понедельник в 15:00 по Москве. До встречи на просторах Гиклактики.
Пока.